Татьяна Зинкевич Евстигнеева. Александра Зинкевич. «Танцующие с миром. Родовая память в твоей жизни». Читает Ирина Булекова. От авторов. Танец. Вслушайтесь и чувственно войдите в это слово, как в открытую дверь. Возможно, вы окажетесь в природном пространстве, располагающем к пластичному движению. Вам захочется закрыть глаза и вдохнуть в себя всю полноту бытия, а на выдохе начнет оформляться ваш танец. Он вместит в себя всю палитру спонтанных движений, рожденных внутри вас в ответ на воспринятые импульсы мира. Вдох, выдох, обмен информационными волнами, движение мысли, чувства и души. Все это и есть танец с миром. Наши предки, очень далекие от современного прогресса, называли такой танец трепетанием. Мироздание — это мир миров, в каждом из которых все движется, изменяется, трепещет. Это главное свойство всего живого — трепетать и сотрепетать друг с другом, образуя кружева взаимовлияния. В таком танце сотрепета и происходит творение реальностей. Человек, умеющий сотрепетать, танцевать с миром, это человек творящий, ведающий, кто он есть на самом деле, всем своим естеством поддерживающий тончайшие связи с другими творцами и мирозданием. В современной психологии есть простой и емкий тест. Дайте ответ на вопрос «Кто я?». Знаете, как бы ответил на него наш далекий предок, но на современном языке? «Кто я?» Я танцующий с миром, сотрепещущий с ним человек-творец. Кто-то скажет, что это звучит нескромно, но в таком ответе нет бравады, есть реалистичное проявление здорового самоощущения человека. Тогда возникают вопросы. Насколько же далеко современный человек отошел от здорового самоощущения своих предков? В каких закоулках мироздания мы пропитались неуверенностью в собственных силах? Что случилось с нашим сознанием и самовосприятием, и где взять ориентиры нашей изначальности, чтобы вернуться к себе, восстановить способность танцевать с миром? У нас, как у сказкотерапевтов, конечно, есть универсальный ответ. Все сохранено в сказках. Правда, читать их нужно не только по писаному, но в большей степени по неписаному. Что это значит? Не интеллектуально, без применения шаблонов материального восприятия мира, не пытаясь перенести события сказки в привычную реальность алгоритмов матричной жизни. Читать по неписанному — это обозначение смыслового чтения сказки. Выделим два вида чтения сказки — сюжетное и смысловое. Сюжетное чтение — это перенос внимания на последовательность событий, на видимую интригу сказки, наблюдение за действиями героев. После 10-15 сказок сюжетное чтение приведет нас к логичному выводу. Все сюжеты похожи. Даже если мы станем сюжетно читать сказки народов мира, мы все равно обнаружим сходство ключевых событий и убедимся в существовании бродячих сюжетов. Стало быть, сюжеты сказок предсказуемы. А зачем нам спойлеры? Из-за них читать неинтересно. Заранее знаешь, как будут развиваться события и чем все закончится. Склонность к сюжетному чтению сказок приводит к разочарованию в этом материале. Какие-то устаревшие предсказуемые сюжеты, чудаковатые герои, нелогичные поступки — все это слишком далеко от современной жизни. Какие-то покрытые пылью музейные артефакты. Да, конечно, детей пока еще принято знакомить с ними, но для взрослых сказки не имеют никакого значения. Как видно, только сюжетное чтение сказок закрывает нашему сознанию доступ в их информационные кладовые. А ведь в них все подсказки, все путеводные клубочки, позволяющие нам вернуть себе самоощущение танцующих с миром. Только смысловое чтение сказки дает нам коды доступа к родовой памяти, к серверам нашего изначального мира ощущения и самоощущения Творца. Смысловое чтение — это восприятие каждого эпизода сказки с вопросом, что за этим стоит, что это может означать на самом деле. Что зашифровано в этой сказке? Какая информация оставлена нашими предками? О чем нас предупреждают? Куда направляют? Чтение сказок с этими вопросами и будет смысловым. Смысловое чтение превращает сказки в учебники школы жизни, углубляет наше восприятие самих себя и окружающего мира, позволяет точнее видеть суть людей и событий. И постепенно, благодаря смысловому чтению сказок, к нам возвращается естественная способность танцевать с миром. Об этом непростом возвращении и будет наша аудиокнига. Благодаря смысловому чтению сказок нам стало понятно, что такое родовая память и как нашим сознанию и сердцу с ней взаимодействовать. Мы поделимся с вами своими открытиями, но при этом ни чуточки не станем претендовать на истину. Мы станем толковать известные вам сказки именно в родовом поле, потому что считаем его корневым для нашего менталитета. Вы прекрасно можете сами практиковать смысловое чтение сказок и открывать свои подсказки, складывать свои хореографические партитуры танцев с миром, писать об этом свои книги. А нам будет очень интересно их читать. Вместе с этой аудиокнигой у нас родилась еще колода метафорических карт «Камертоны сокровенного», «Благословения» и «Подсказки рода». Ассоциативные карты, задуманные как образные витамины, которые можно принять в любой момент, чтобы вернуться в эмоционально стабильное состояние, получить подсказки для более размеренного и продуктивного хода мыслей. Мы будем рады, если по мере прослушивания вы будете возвращать себе способность танцевать с миром, а также импровизировать с ее помощью в многообразных жизненных ситуациях. 1. Польза смыслового чтения сказок. Глава 1. Смысловое чтение сказок – ключевой источник информации о корневом мировоззрении наших предков, родовой памяти. Когда речь касается работы с родом, нас часто спрашивают, откуда вы все это взяли, где можно об этом почитать подробнее. Сразу скажем, для нас основной источник информации о роде – это смысловое чтение сказок. Мы это также называем смысловым анализом сказок. Именно смысловое чтение и параллельный с этим анализ позволяют распаковать архивы родовой памяти и привести личную картину мира в состояние стройности. В разговоре о роде нам трудно предоставить вам ссылки на печатные источники информации, потому как основы родознания относятся к некнижной цивилизации. Впервые мы услышали это словосочетание из уст профессора Александра Владимировича Пыжикова и поразились его точности и емкости. Действительно, давным-давно существовала некнижная цивилизация, в которой знания о мироздании передавались из уст в уста. Благодаря преемственности поколений не было нужды записывать их или шифровать. Но пришли иные времена. Между отцами и детьми побежала тень, а в некоторых семьях даже разверзлась бездна. Так закончилась некнижная цивилизация и началась книжная, в которой устному слову стали доверять все меньше и меньше, предпочитая живой речи правильно оформленную бумагу. Казалось бы, это грустная история смены цивилизаций, мировоззрений, способов взаимоотношений с миром. Однако знание об основах бытия и о том, как становиться танцующими с миром, никуда не исчезли. Их успели сохранить в особой форме, известной нам под кратким названием «сказки». Что такое сказка и почему мы воспринимаем ее как источник достоверной информации? Сказка — это сервер, позволяющий хранить и обновлять сведения обо всем на свете. Важно грамотно ею пользоваться, то есть уметь извлекать и применять смыслы сказок. Смысловое чтение сказок — это опыт выявления и постижения многомерных, многоуровневых смыслов, спрятанных в сказках. Причем выявленные смыслы не являются отвлеченными от жизненной практики. Они имеют прикладное значение для личной истории человека, потому что отражают его эволюционный потенциал, направления и ориентиры развития. Действительно, сказки — это вовсе не развлекательные бессмыслицы или страшные истории, адаптированные для детского восприятия. Сказки — это информационные накопители, серверы, хранилища информации обо всем на свете и, главное, о нашем корневом мировоззрении, танцующих с миром. Знание смыслового языка сказок спрятано глубоко внутри нас, в нашей родовой памяти. Можно просто позволить этому знанию перейти в активное состояние. Иначе, читая сказки, мы будем чувствовать, будто открыли некий программный файл, не будучи программистами. Что мы увидим в нем? Странный набор каких-то символов. Да, они понятны профессионалу, владеющему языком искусственного интеллекта, но они недоступны человеку иной системы знаний. Так и со сказками. Кто-то в них видит некий набор образов и часто повторяющихся устаревших сюжетов, а кто-то просто захлебывается от избытка открывающейся ему информации. Можно сказать, что сказка — это совершенно уникальный живой разум неискусственного происхождения, который не просто хранит информацию, но и постоянно обновляет ее, адаптирует для понимания тех, кто хочет ею пользоваться. Поэтому сам жанр сказки не предъявляет к новым сказочникам никаких специальных требований. Он впускает в себя и ведет, помогая сочинить такую сказку, которая бы не нарушала, но дополняла общий архив сюжетов, мотивов и образов. Единственное, чего условно просит сказка, это доверие, отказ от циничного подхода к ее познанию. Можно сказать и так. Сказка просит тепла и сердечной открытости. Не потому, что она так хрупка и ее может разрушить цинизм, скепсис или избыток мудрствования. Нет, сказка — очень прочный, крепкий носитель информации. Тепло и сердечная открытость нужны прежде всего самому человеку. Ведь без этого никогда не откроешь сокровенное, даже если твой уровень интеллекта, согласно тестам, чрезвычайно высок. Кстати, познание сказки, ее смысловое чтение оказывает существенное влияние и на развитие интеллектуальных функций. Человек, практикующий смысловой анализ сказок, начинает во много раз быстрее перерабатывать огромные объемы информации, быстрее читать, становится более внимательным, собранным, приобретает ясность мысли и ясность изложения. Поэтому смысловое чтение сказок — это самостоятельный инструмент интеллектуального и общекультурного развития, что, в свою очередь, создает современному человеку немалые конкурентные преимущества в пространстве социального самовыражения. Смысловое чтение сказок также является особым лекарством. Информационным лекарством от одного странного заболевания, характерного для современного человека, которое мы называем поверхностным или скользящим мышлением. Стремление набрать побольше информации обо всем, скользя по верхам, информационная всеядность, клиповое восприятие — все это симптомы скользящего мышления. При таком ментальном заболевании мысли разбегаются, прыгают, совершенно не поддаются систематизации. Внимание быстро переключается на что-то незначительное и пустое. Память удерживает информацию, связанную с развлечением, и теряет подлинно важное. Постепенно человек утрачивает способность мыслить творчески, предпочитая готовые шаблоны решений. Скользящее мышление трудно лечится, поэтому его профилактику стоит начинать как можно раньше, не только читая с детьми сказки, не только просматривая с ними фильмы и мультфильмы, но и обсуждая прочитанное и увиденное. Способность мыслить, извлекать смыслы, выстраивать причинно-следственные цепочки, зреть в корень — эти жизненно необходимые в современном мире навыки смогут дать своим детям только родители или очень дорогие специалисты. Таковы особенности нового времени. Поэтому, как бы вы в данный момент ни относились к сказкам, все же полезнее будет поработать с ними грамотно. Ведь на самом деле сказки — это сокровища, которые дороже современных денег. Поскольку сказки — это носители зашифрованных смыслов, процесс смыслового чтения — это дешифровка. Приступая к ней, важно принять одно неписанное, то есть относящееся к некнижной цивилизации, правило. Мы никогда не узнаем из сказки того, к чему не готовы. Сказка всегда открывает только то, что нам уже сокровенно известно. Известное может быть осознанным, и тогда ему находится подтверждение. Известное может быть неосознанным, и тогда к нему обретается доверие. Странное правило, правда? Зачем нам тратить свое время на то, чтобы уже открыть известное? Разве это является познанием? Представьте себе, да. Мы многое знаем, но немногие из этих знаний прожиты нами, включены в сокровенную картину мира. Многие знания дрейфуют по поверхности сознания и памяти, но мы не пользуемся ими полноценно. Распознавая в сказке то, что нам уже известно, или то, что мы интуитивно чувствуем, мы наполняемся этим знанием, проживаем обнаруженные смыслы всем своим мыслящим и чувствующим существом. И благодаря этому знания включаются в нашу жизненную практику, в систему глубинных оснований для принятия ключевых решений. Сказки — это артефакты некнижной цивилизации, для которой самым главным жизненным умением было резонирование, вибрирование, трепетание на коротке со Вселенной. В некнижной цивилизации наших далеких предшественников человек имел возможность созвучать вместе с миром и имел доступ ко всем его сокровищам. Человек был танцующим с миром. Впрочем, он и остался таковым в сокровенной глубине собственного бытия, той глубине, из которой осуществляется смысловое чтение сказок. В новой книжной цивилизации, в декорациях, которые мы нынче живем в нашей жизни, таким тонким материям доверяют мало. Но есть люди, сохранившие в своем геноме яркие гены некнижной цивилизации. И эти люди инстинктивно и интуитивно тянутся к смысловому чтению, расшифровке сказок, потому что не могут жить без информационного воздуха сказочных смыслов. Сказка — это хранилище целостных, многомерных, многогранных смыслов, то есть не раздробленных, не искаженных. Мы их воспринимаем одномоментно, и это помогает, если уж не осознавать себя теми, кем мы на самом деле являемся, то хотя бы совсем не забывать, кто мы есть. Можно сказать, что сказки — это хранители нашего самоуважения, достоинства и высших ориентиров. Поэтому приступать к смысловому чтению сказки важно с осознанными внутренними вопросами. Зачем я хочу открыть, распаковать смыслы сказки? Зачем мне это именно сейчас? Чем я хочу наполниться благодаря открытым смыслам сказки? Как бы я хотел использовать то, что открою? Кому от этого будет польза? Прямо настоящие вопросы сказочной Бабы-Яги. «Ты дело пытаешь, аль от дела лытаешь?» Такие вопросы, заданные себе или просто в пространство, помогут настроиться на извлечение ответов. Другими словами, важно иметь настрой на смысловое чтение сказок. Чем же нам может быть полезно смысловое чтение сказок не как серьезная научная работа, а естественная форма жизнедеятельности? Во-первых, смысловое чтение сказок — это форма ментального разумного творчества, в которое включаются чувства, опыт, ассоциативное мышление, воображение, система ценностей, «я-концепция» и все прочие формы нашей психологической и сакральной жизнедеятельности. Продуктами такого творчества, собственно, и являются открытые нами смыслы. Что мы делаем дальше с этим продуктом нашего разумного творчества? Мы украшаем им свою картину мира, свою реальность. Мы делимся смыслами, дарим их тем, кто нам близок. Причем при этом упаковываем эти смыслы в понятную адресату форму. Так рождаются наши беседы по душам с детьми и взрослыми. Также мы используем добытые нами смыслы в жизненной практике, включаем в процесс принятия решений, в процесс формирования отношений к чему-либо, учитываем в своих словах, состояниях, поступках. С этой стороны смысловое чтение сказок — это очень полезное и продуктивное творчество. Благодаря ему мы подлинно вызреваем, входим в свою настоящую осознавательную силу, которой наделены от природы. И делимся избытком этой внутренней силы с другими. Во-вторых, смысловое чтение сказок — это форма специальных исследований, причем междисциплинарных, потому что извлекаемые нами из сказок смыслы нельзя отнести исключительно к одной научной дисциплине. В добытых нами смыслах пересекаются знания философии, психологии, педагогики, антропологии, этнографии, истории, филологии, физики, астрономии, географии, медицины, музыки, математики, искусства.